Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у цикла отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить про духовную мобилизацию. Патриарх Московский всея Руси Кирилл недавно призвал нас с вами именно к ней, к духовной мобилизации. По словам патриарха, сейчас настало судьбоносное время, в которое следует обновить веру и память. Он посоветовал постараться иначе смотреть на многие вещи, что мы еще вчера смотрели без особого внимания и заботы, и тогда наша духовная мобилизация, к которой он всех призвал, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества. И, конечно же, эта духовная мобилизация, сам по себе термин, вызывает очень много вопросов. Ну, то есть, что это такое, как готовиться, как это все на практике провернуть. Батюшка, вам слово, что такое духовная мобилизация, как к ней готовиться?
Вот это выражение «духовная мобилизация», оно звучит несколько милитаристски, и поэтому кого-то, может быть, смутит. Но на самом деле в Священном Писании мы знаем, что Господь говорит, что принес меч в этот мир. Меч не в смысле воин, а такого оружия, которое рассекает человека и человечество, то есть добро от зла должно отделиться, и противостояние, борьба человека идет, защита его от этого зла. И апостол Павел говорит, что наша брань, то есть наше сражение, наша война не против плоти и крови, то есть людей, а против духов зла.
Ну, то есть духовная брань.
Но это война, тем не менее, тоже милитаристское слово. Более того, он различные человеческие, христианские, точнее, добродетели и качества, он сравнивает с вооружением. Он говорит о том, что вот Слово Божие – это меч духовный, что вера, там щит, такое сравнение апостол проводит. И что человек должен быть в таком всеоружии. Более того, при крещении новокрещаемого называют воином Христовым. Воином, то есть, кто сражается. Поэтому современное слово там «мобилизация», оно как-то немножко смущает. А если вот так вот его использовать в какой-то бытовой, более понятный язык перевести, то оно для христианства совершенно приемлемо. И, конечно же, речь идет здесь о такой духовной бодрости, о духовной трезвости, собранности. И ведь Господь Иисус Христос многократно нас призывает через Священное Писание своим ученикам, говорил, именно не используя духовную мобилизацию, но говорил, что бодрствуйте, постоянно будьте бодры, потому что не знаете, когда Сын Человеческий придет. Мы в притчах знаем о 10 девах, которые масло вот забыли, не знаете. Он говорит, что если бы хозяин дома знал, когда вор придет, то не спал бы, поэтому бодрствуйте. Если бы слуги знали, что придет их господин в каком-то часу ночи, то они бы тоже его встретили бы и не спали бы. Поэтому вы не знаете, когда все это может произойти. Будьте бодрыми. И ученикам своим уже во время молитвы Гефсиманской, накануне своей смерти, он их тоже призывает к бодрствованию, чтобы они не спали. И, конечно же, здесь идет речь о такой духовной какой-то собранности, организации человека, организованности. Вот я замечал, что есть люди, у которых жизнь как-то вот так очень проходит действительно собранно и организованно, нацелена на это все. Сам похвастаться, к сожалению, этим всем не могу. Мобилизация происходит периодически. Может быть, там на несколько часов в день вроде бы себя соберешь, как-то внутренне отслеживаешь. Осознанно, то есть живешь, когда вот вроде бы что-то получается. Вот как куда-то осознанность потерял, ну, я не знаю, там где-то...
Ну, отвлекся, немножко.
Да, и все, и улетело, и что-нибудь не то надел. А из этого отвлеченного состояния, как правило, выбраться-то нелегко бывает, себя перенастроить. В нем и находишься, и только к вечеру думаешь, ах, целый день прошел, и чего, как-то все так неудачно получилось. А вот если бы в течение всего дня вот такая была бы собранность человека, то я думаю, что это и была бы той самой духовной мобилизацией и той самой бодрствованием. Я вот даже знаю простые вещи. Заходишь к людям куда-то в помещение, с кем-то встречаешься, если ты вот собран, то ты правильно начинаешь говорить с человеком. Поздоровался как надо, внимательно посмотрел. А когда несешься, бежишь, спешишь, задумался, то с кем-то поздоровался, с кем-то не поздоровался, тот что-то сказал так, чуть не так. Потом выходишь, думаешь, наверное, людей-то обидел, может быть, даже пронесся мимо, даже не посмотрел на них, как будто не люди там, я не знаю, кто находится. Себя начинаешь корить за свою вот эту несобранность и неорганизованность. И во всех разговорах, во всех делах ведь примерно такая же ситуация происходит. Вопрос в том, а может ли человек быть постоянно собранным и организованным? Не тяжеловато ли для человеческой личности это и работа головного мозга? Опять к психологам перейдем сейчас. Да, ну вот они, эти психологи, говорят, что, в общем-то, может человек именно в таком режиме работать. Они, я вот знаю, есть такие коучи всякие, которые деятельность вот эту человеческую, они сравнивают с некой обезьяной, что эта обезьяня, она вырывается все время на свободу и несется туда бананы рвать, еще куда-то понеслась, а если ее заставлять вот делать какие-то полезные вещи, то она будет их делать, никуда не денется, милая. Главное, из-за этой обезьяны следить, так вот они, ну, образно, да, и заставлять. А делать-то и вообще все равно, что в компьютерные игры играть, вот этой обезьяне-то, деятельности-то, вниманию-то, мозгу, что книгу духовную читать, это та же самая деятельность. Просто обезьянка-то шаловливая, и не хочется вот и поскакать куда-нибудь надо по своим каким-то развлечениям. Она будет развлекаться.
Но развлекаться же всегда проще, чем...
Ну вот она этим и занимается.
Там, на учебу, на чтение, на что-то серьезное.
Да, вот это если ее поймать за хвост и усадить за эту учебу. Внимание мозга, оно... Вот люди играют в компьютер, вы знаете, вот мозг занят внимательно несколько часов подряд. И не отрываются. Представляете, какая должна быть нагрузка на головной мозг по-хорошему-то? Ведь мозг постоянно туда вовлечен или в какой-то в сериал, не отрывается человек, не отрывается буквально от этого всего. Но другая деятельность, где нужно внимание, она почему-то приходит все это в рассеяние. Я думаю, во многом потому, что да, действительно, мы существа достаточно ленивые, но наша лень, она преодолевается. Вот когда у нас возникают какие-то тяжелые жизненные ситуации, или какой-то интерес огромный буквально какой-то вещи, горы могут свернуть ведь человека. У него и внимание появляется, и силы появляются, и сообразительность, и все вот он делает. Особенно это все бывает в какие-то напряженные периоды жизни. Вот так вот живет человек расслабленно. Потом раз, как говорят, жареный петух его клюнул в одно место, и все, он понимает, что надо жизнь перестроить свою. Нужно выкинуть. Я вот помню, читал записки одного священника, который был в лагере, это уже в советское время, и пишет там о том, что как мы жили до революции расслабленно. Ведь как вот жизнь мы тратили, транжирили, проводили ее совершенно беспечно. Здесь, сейчас, вот в этих условиях, я ничего не могу сделать, то, что я мог раньше вот делать там. Ни со службами, ни с верой, ни с молитвой, вообще с христианским. Всего этого лишился. А когда все это имел, все это улетало мимо. Ничем этим не пользовался. Вот и нужно нам приобрести такой навык, чтобы у нас вот эта собранность такая, она постоянно присутствовала в нашей жизни, в течение дня, чтобы эта обезьяна-то наша не носилась где и вздумается, а мы ее за дело бы брали. Ну, не получается, конечно же, да. И вот поэтому слово такое собранность, мобилизация, оно подходящее. Бдите, будьте внимательными, не знаете, когда что произойдет. То есть это не то, что бодрствование такое постоянно, какое-то напряженное состояние ожидания, что что-нибудь свалится на тебя. Некоторые так вот и понимают ведь это, что жди какую-нибудь неприятность.
Ну бди, да. Очень похоже, кстати, да, что ты постоянно чего-то ждешь, весь в таком напряжении, психическом, в духовном напряжении, оно все это
вот, и тяжело, и конечно, человеку, но здесь речь идет не только об этом. Может случиться и замечательная вещь, или у тебя шанс какой-то тебе представляется, замечательный, а ты вот не готов к этому для того, чтобы его принять. Просто он мимо тебя проскальзывает. Ведь радостную весть принять бывает даже труднее, чем печальную. Она такой же стресс для человека способен вызвать. Вы знаете, что, кстати, стресс от брака сильнее, чем стресс от разводов, оценивается в баллах, да. То есть семейная жизнь, она наваливает на человека больше всяких вопросов и проблем, чем развод. Поэтому здесь, потому что человек начинает семейную жизнь, у него появляется куча забот всяких, куча ответственности. Он до брака-то жил, представляет, как до брака-то можно жить вне брака. Это вещь-то привычная, правильно? Раз, и все, и так же вот живу. А как вот жить в семье, это ему бывает очень сложно. Вот, и для этого как раз вот такое вот внимание-то и нужно. Внимание еще для чего нужно? Когда мы внимательно относимся к жизни, вглядываемся в жизнь, то те жизненные уроки, опыт, он не проходит для нас бесследно. То есть мы его замечаем, стараемся откладывать в копилку.
И воплощать в жизнь, что самое главное.
Да, и применять
главное.
В жизни. Ну, что-то получается, что-то нет. Но я вот знаю, что писатели – это удивительно внимательные, вдумчивые люди. Вот надо же вот так вот отслеживать хороших прописателей за людьми, за героями. И, как правило, вот читаешь дневники писателей и просто удивляешься, как люди вот внимательно отслеживали свои душевные состояния.
Есть такое упражнение, я точно знаю, что на журналистских факультетах, на филологии просят вести какое-то время прямо вот дневники и записывать туда какие-то штуки, ну, какие-то события, на которые ты до этого вроде как внимания не обращал, ну, какие-то мелкие события, типа шел мимо, увидел, как два голубя общались, то есть там проходил мимо киоска, у него отвалилась краска. Что-то вот такое, абсолютно какие-то незначительные вещи, но ты, когда начинаешь вести этот дневник, ты вдруг понимаешь, что ты, во-первых, учишься их замечать, а во-вторых, ты понимаешь, что жизнь состоит из каких-то мелочей, которые в итоге и образуют всю вот эту вот полноту бытия, и ты, научившись их один раз замечать, ты уже постоянно будешь их замечать, их видеть, и ты уже, у тебя жизнь просто изменится.
Все правильно, вот вы говорите, как вот приобрести вот эту трезвость, эту внимательность. Нужно начинать с самых простых и обычных вещей, с мелких вещей, быть вдумчивыми к ним, по отношению, потому что человек, он существо цельное, и вот если вот он внимательно к чему-то относится, к малому, небольшому, то это переносится на все сферы. Он начинает замечать и в других делах это все. Если у людей вот какое-то качество присутствует, вот, оно, пусть даже в небольшом, оно всеобъемлющим, всего человека оно поглощает. То есть и здесь он такой, и там такой, и везде вот он такой. И поэтому вот нужно стараться не бездумно проводить свою жизнь, а так вот осознанно. Вот сейчас тут придумали, правда, такое еще состояние, называется поток. Ну, может быть, оно и неплохое. То есть, когда вот у людей как-то им нравится, как они проводят время, работа, труд какой-то, то с чем они сравнивают это состояние как бы с потоком таким, что вот идет вот оно все, не уходит куда-то мимо, а как ты течешь, вот идешь, движешься и решаешь какие-то задачи, и время чувствуешь буквально, как вот оно сквозь тебя вот это проходит, как разговор, человек, все через тебя, все. Вот поток это даже не столько ты куда-то плывешь, сколько в тебе это все движется, а ты все это замечаешь, осознаешь все вот это. Может быть вот так вот. И людей учат, знаю, что вот особенно таких творческих, да и в бытовом плане, и в простых людей, чтобы они вот именно такой осознанности в отношении ко всему, что происходит, не бездумности вот такой. И совершенно правильно вы говорите, что все начинается это с самых незначительных деталей. Поэтому хорошо будет, если мы вот какой-то период дня, какой-то час, может быть, именно будем ставить перед собой вот такие задачи, потому что это время будет расширяться. Если потеряем эти состояния, нужно возвращаться к ним снова. Одним словом, чего, мне кажется, не хватает порой у нас верующих людей в христианской жизни, это практических каких-то вещей. То есть, когда говорят, вот там, любить надо, молиться надо, воздерживаться, еще какие-то такие хорошие, правильные вещи, но они не реализуются. Почему? Потому что, а что делать-то надо, вот? Каяться, а что делать? Головой об стенку колотиться, что ли, или что делать-то? Людям нужно какой-то спусковой механизм, то есть, какой-то для того, чтобы начинать всегда с чего-то. И дай Бог, чтобы мы вот опять же, со вниманием относясь к своей жизни, находили для себя такие вещи, которые помогали бы нам воплощать в жизнь вот эти самые высокие христианские принципы, и они бы не были для нас таким, начинаем новую жизнь с понедельника, и она так и начинается, нет, не с понедельника, а с, ну, я не знаю, там,
С понедельника.
С булочки нет.
Кто-то со вторника.
Знаете, здесь начинать надо и вот что-то делать с конкретной вещью. Угу. Очень конкретно.
Ну, вот давайте, да, я тоже вот часто задумываюсь о том, что ты вроде как бы и понимаешь, что тебе нужно делать, но ты не понимаешь, как это надо делать. Вот давайте про какие-то вполне себе конкретные вещи. Ну, вот, допустим, одну мы тут уже обозначили, то есть выбрать, не знаю, какой-нибудь час в день, допустим, там с 7 до 8 вечера, и дать себе задачу за этот час найти какую-нибудь интересную вещь, интересную деталь в нашей жизни, которую мы до этого не замечали. Что еще можно делать для того, чтобы вот как-то вот этот вот процесс духовной мобилизации в нас запустился?
Я думаю, что не только внешние вещи хорошо бы наблюдать за ними, угу. Но и внутреннее состояние.
Угу.
Потому что вот они часто не отслеживаются нами и даже не имеют названия. Ну вот встал утром человек и пошел в ванну и в туалетную комнату, извините меня. Вот с каким состоянием он пошел туда? Человеку нужно наблюдать не только за своими какими-то внешними делами, за внешним миром, но, мне кажется, немаловажно, пожалуй, даже еще важнее, наблюдать за своими внутренними состояниями, за ходом своих мыслей, своих чувств. Ведь мы часто проживаем жизнь неосознанно. Вот как бы она день проходит, тоже своего рода поток, но этот поток совершенно нами неконтролируемый, течет себе куда-то, чего, и как день прошел, даже вспомнить-то нечего. И в разговор, в какое-то в дело мы вступаем именно тоже неосознанно. Я вот замечаю такую вещь. Если начинаешь с человеком разговаривать или каким-то делом заниматься, именно с каким-то таким настроем хорошим, скажешь: «Господи, помоги мне разговор хорошо провести, не брякнуть там чего-нибудь лишнего». Он совершенно по-другому происходит, эта беседа, если в нее вступаешь, как бы вваливаешься, вот так она начинается, и она тебя затянуть может, не поймешь куда, и потом жалеешь, думаешь, что она говорил, что там наболтал. Так же и в делах, и в течение дня своего, если берешь какой-то такой внутренний настрой, то совершенно все по-другому. Конечно же, теряешь порой все это внимание, оно уходит. Но когда вот поймаешь себя, нужно снова и снова возвращать себя к этому вниманию. Снова. И когда оно уже станет таким делом привычным, то оно будет происходить нередко само по себе. вот те люди, которые находятся в постоянном таком внимании, отслеживают свою жизнь, ну, в большей или меньшей степени, это люди не родились с такой гениальностью. Они себя в большинстве таковыми сделали. Они сделали себе, стали следить за собой, стали всматриваться в самих себя. Я думаю, что вот именно духовное, вот если говорить слово «мобилизация» применить сейчас, то оно вот как раз вот будет это означать. Научиться внимательной, осознанной жизни. То есть научиться видеть свои состояния, ход своих мыслей, направлять эти мысли, что очень важно.
В нужное русло, чтобы не разбегались.
Да куда там разбегались? Они, к сожалению, не разбегаются, их иногда разогнать надо. Вот немало людей находятся сейчас в тревожных состояниях и приходят мне, говорят, они говорят. Я говорю, давайте переключимся. Они, да-да-да, конечно же, через 5 минут они снова туда свернули.
Все туда же, на те же темы, да.
Все на те же темы они поехали. Поэтому ничего никуда не разбегается, а вот переключиться не получается. Потому что вроде бы человек вот поймал себя, нет, не буду про это, отошел от этой темы и незаметно снова для самого себя к ней вернулся. То есть где-то вот это внимание его ускользнуло, и это хитрый такой мозг, он его вот подловил и раз его постепенно к этому снова перевел. А если вот мы будем следить за ходом своих мыслей, куда они текут, и будем понимать, что вот об этом не надо даже думать. Вот есть такое выражение, чего не следует делать, того не делай даже в мыслях. Так вот в мыслях-то тоже вот этого не надо делать, иначе оно может следствие быть печальными, потому что ход наших мыслей он определяет наши дела нередко, ничего тут не сделаешь.
А потом взял и сделал, и не понял,
конечно,
почему ты это сделал, ты же понимал, что не надо же было, глупость
вот
же
откровенная. Вот, пожалуйста, Достоевский роман «Преступление и наказание», он описывает весь ход, как человек дошел до такой жизни, с чего это начиналось, все это он хорошо описывает, потому что сначала это вроде бы так кажется диким, странным, но постепенно, если начинают люди в этом направлении головой своей шевелить, то могут далеко даже в этих вещах уйти. Вот я думаю, что вот та же бодрость и внимание, о которой говорит Иисус Христос, кто не знает и не... Да, вот еще о чем мне хочется сказать. К сожалению, в основном из состояния какой-то духовной и физической спячки, какой-то расслабленности и лени, какой-то такой вот, выводят нас только какие-то трагические, неприятные, горькие события. Вот, к сожалению, человек устроен так. Пока его, как говорят, петух жареный не клюнул, мы не шевелимся. Пока мы не почувствовали, что есть какая-то угроза серьезная, ничего не делаем. Ну, так вот мы устроены. Поэтому хорошо бы нам все же таки не дожидаться таких неприятностей больших, а как-то заранее учиться, вглядываясь в жизнь других людей, все делать заранее. А если уж случилось это все, то не отчаиваться, а принять для себя эту ситуацию не только как какой-то урок горький, но еще вещь, которая имеет смысл. Вот если мы осмысливать будем даже самые неприятные ситуации и понимать, что они нам даны на какую-то пользу, искать опять же в них смысл. Вот это тоже такой навык духовный. То есть случилось у тебя неприятно, а какой смысл? Как только ты находишь смысл...
Никто виноват, и почему
да,
я?
Да, да. А для чего?
Какой в этом смысл?
Что для себя, конечно же, этот смысл. Вот увидеть, для своего понимания какого-то. То тогда эта ситуация уже... Горе уже не горем становится. А жизненной твоей дорогой, это твой путь, на котором и хорошая тропа встречается, и камни, и тернии различные. Но мы движемся... Мы идем этой дорогою, и дай Бог нам достойно и хорошо пройти свой жизненный путь.
Ну, будем, по крайней мере, на это надеяться и будем об этом молиться. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у цикла «Беседы о вечном» был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч!